Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи «Что нам Византия?» беседа Александры Никифоровой с историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Старец Паисий Святогорец. Будем готовить себя к жизни иной. Из книги «Духовное пробуждение». Геронда. Что человек должен всегда иметь в своем уме для того, чтобы творить волю Божию? Он должен иметь свой ум в Боге, думать о том, ради чего он вступил в эту жизнь. Мы пришли сюда не для того, чтобы заниматься всем на свете и устраиваться по теплым местечкам. Мы пришли, чтобы подготовиться к жизни иной. Итак, наш ум должен непрестанно находиться там, в будущей жизни, и в том, что способно помочь нам ее достичь. С любочестием относясь ко всему, любочестно и смиренно подвязаясь, человек понимает смысл жизни духовной. Духовная жизнь есть безудержная отвага, духовный пир. Знаете, что такое пир? Познайте глубочайший смысл монашества, стяжите духовное благородство, святоотеческую чуткость. А глубочайший смысл жизни, не монашеский вообще, обязаны уяснить все люди. Если бы они это сделали, то совсем бы исчезли мелочные придирки, грязня и прочие проявления самости. Раз есть божественное воздаяние, то будем думать о том, как заработать маленько денежек для будущей жизни, а не о том, как в жизни этой держаться с достоинством и принимать человеческую славу от других. Когда человек движется в плоскости действительной жизни, он всему радуется. Тому, что живет. Тому, что предстоит умереть. Не потому радуется, что он устал от жизни. Нет, он радуется тому, что умрет и пойдет ко Христу. Геронда. Он радуется от того, что не противится тому, что попускает Бог? Он радуется, видя, что эта жизнь приходящая. А жизнь иная вечна. Он не устал от жизни, но, думая, что нас ожидает, разве мы не уйдем? Он готовится идти туда, понимая, что в этом его предназначение, смысл жизни. Вот, к примеру, взять женщин, работающих в системе социальной помощи. У них есть доброта. Бегают бедняжки, убиваются ради других. По образованию они психологи, но бывают случаи, когда тот способ, которым они хотят помочь другим, не действует. Идет она, к примеру, утешать человека, которому отрезали ноги, а он ей говорит: «Ты вот пришла на двух ногах и говоришь мне «добрый день», а у меня нога только одна». Что она сможет ему ответить? Как она поможет ему психологии? Если этот человек не уловит глубочайший смысл жизни, то ему ничто не сможет помочь. Он должен понять, что за это попущенное Богом увечье он, если не будет роптать, получит в иной жизни накопленную небесную мзду. Поняв это, он должен радоваться. Да хотя бы и на четырех ногах ходили остальные, он должен говорить: «Благодарю тебя, Боже мой, за то, что я хожу на одной». Но воспринимая жизнь не духовно, эти бедняжки ищут утешать людей и не знают, что им сказать. Идет такая социальная утешительница, к примеру, облегчить страдания 35-летней больной раком женщины, у которой трое детей. Что она ей скажет? Если эта мать не уловит глубочайший смысл жизни, то она будет отчаиваться, думая о том, что станет с ее детьми. И сама психолог, пришедшая ее утешать, впадет в то же самое отчаяние, если она не поймет чего-то высшего, чего-то духовно более глубокого. Ведь не расположив сначала более глубоко саму себя, она не сможет правильно помочь и ближнему так, чтобы к нему пришло божественное утешение. Так эти бедняжки-психологи не только устают телесно, но и расстраиваются, видя, что они не могут оказать людям серьезной помощи, то есть устают вдвойне.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Очередная передача в эфире, посвященная Божественной Литургии. В этот раз она посвящена конкретно уже богослужениям, а не каким-то смежным проблемам. И говорить мы будем, точнее, говорить будет протоиерей Андрей Спиридонов о проскомидии. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну, преамбула моя была весьма краткой, но, наверное, все-таки нужно сказать слушателям о том, что мы намереваемся сегодня осветить вопрос того, что делает священник, а может быть и диакон в алтаре. Как вообще все начинается именно для вас, для священнослужителей?
Поскольку речь будет идти о проскомидии, кратко напомним нашим слушателям, что проскомидия – это слово буквально переводится как «приношение». В данном случае подразумевается приношение как приготовление, приготовление вещества таинства, то есть приготовление хлеба и вина, которые потом станут евхаристическими, и, собственно говоря, начиная от самого совершения проскомидии, они уже начинают становиться евхаристическим хлебом и вином, то есть не просто уже хлебом и вином, а тем хлебом, который будет силой Божией освящен как тело Христово, и уже начинает освящаться как тело Христово, и это то вино, которое тоже силой Божией будет освящаться и начинает освящаться как кровь Христова. Мы говорили уже о том, что проскомидия, как вот первая часть литургии, которая совершается невидимо для большинства мирян внутри алтаря, это есть именно такое действие, которое образует собой то, что вот в первые века христианства совершалось не как некая такая предуготовительная служба к литургии последующей, литургии слова и литургии верных, а совершалось первоначально перед непосредственно уже освящением святых даров. Фактически приношение совершалось непосредственно перед великим входом и заканчивалось во время великого входа, то есть то, что мы вот сейчас называем херувимской. Позже, где-то, видимо, на рубеже первого и второго тысячелетия, в конце первого тысячелетия, проскомидия выделилась в отдельное такое богослужебное последование, которое, собственно, предшествует началу литургии вообще. Чтобы не быть голословными, откроем книгу богослужебную, которая называется «Служебник». Находим здесь раздел который заглавлен следующим образом. Чин священной и божественной литургии. Ну, надо подчеркнуть, что вот этой книгой служебник пользуются как раз священнослужители. Это священник или диакон? Ну, начиная, разумеется, с архиерея, с епископа. Этой книгой не пользуются ни миряне, ни певчие, ни регент, поскольку устроение последования этой книги богослужебной таково, что здесь именно содержится та часть молитв, к которым прибегают исключительно священнослужители как таковые. И есть в этой книге еще некоторые указания относительно совершения ими тех или иных действий. Вот чин священной божественной литургии, он начинается как раз-таки с такого рода указаний. Естественно, что все основные книги богослужебные, они написаны и перепечатываются на церковно-славянском языке. Итак, на церковно-славянском языке читаем. «Хотя и священник, божественное совершите тайнодействие, должен есть первие, уба, примирен быть со всеми и не имейте что на кого, и сердце же, велика сила, от лукавых блюсти помыслов, воздержайтесь же с вечера и трезвитесь даже до времени священнодействия». То есть первое указание относится даже еще не к конкретным действиям и не к конкретным молитвам, предшествующим литургии, а к степени готовности самого священнослужителя, самого священника. Указано, что он должен прежде всего находиться в мире, быть примирен со всеми и ни на кого не держать никаких обид. И трезвиться, и поститься, и воздерживаться, в особенности накануне совершения божественной литургии. Далее читаем. «Времени же наставшу входит во храм, и, соединився с диаконом, творят вкупе к востоку, пред святыми дверьми, поклонение три». Ну, то есть, три поклона, как здесь указано, совершаются пред святыми дверями, это имеется в виду святые двери, царские врата. То есть, непосредственно на солее это должно происходить перед центральными царскими, как они еще называются, вратами иконостаса. Ну, если нет диакона, то, естественно, священник все совершает сам, но здесь служебник указывает, как это совершается вместе с диаконом. Значит, далее читается то, что называется входными молитвами. Входные молитвы, они в себя включают как всякое такое богослужебное, даже краткое последование в храме, возглас первоначальный. Возгласы бывают разные, хотя их на самом деле не так много. Ну, к примеру, скажем так, божественная литургия сама, таинство крещения, венчание, например, совершается с такого возгласа, как «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Другое богослужение, которое мы называем всеночным бдением или утренне, которое может отдельно совершаться, имеет такой возглас, к примеру. «Слава святей и единосущней, животворящей, нераздельней Троицы, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь». Более простой, если так можно выразиться, на большем числа службы, треп и вне храма, если священник совершает какие-то последования, они обычно начинаются с возгласа «Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь». Большинство возгласов, они содержат такое троическое словословие. То есть в той или иной степени может упоминаться вся Пресвятая Троица. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Но в данном случае начало этих молитв входных, которые из себя тоже представляют такое вот небольшое последование молитвословия, начинаются с возгласа «Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь». Причем, если есть диакон, то этот возглас предваряется его таким вопрошанием диаконским: «Благослови, Владыка». Далее диакон, или если его нет, священник сам, читает, ну, это так происходит, в общем-то, негромко. Если, допустим, священник один, он может даже про себя читать. Молитвы именно самые начальные, предначинательные. Они включают в себя призывание Святого Духа, молитву Царю Небесной, обращение к Святому Духу, призывание Святого Духа. Потом Тресвятое, то есть трижды произносимая молитва: «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Потом молитва Пресвятой Троицы: «Пресвятая Троица, помилуй нас». И далее, думаю, большинству известная молитва «Отче наш». Ну, собственно, вот эти молитвы, они могут читаться не только священнослужителями, это могут и вечерние, и утренние молитвы начинаться, вот именно с молитвы «Царю Небесной», заканчивая «Отче наш». То есть большинству, я думаю, мирян, вот эти вот вступительные молитвы, они вполне известны и по личному опыту. Ну, за исключением того, что мирянам не принято произносить вот эти возгласы, которые обычно священник произносит, в том числе вот «Благословен Бог наш» — это возглас чисто священнический.
Прошу прощения, отец Андрей, а это уже в алтаре происходит?
Нет, это как раз-таки происходит еще перед алтарем, перед царскими вратами на Салие. Это именно потому и входные молитвы, что большая часть их еще читается непосредственно перед алтарем, еще перед входом в алтарь. Вот, после «Отче наш» и возгласа «Яко Твое есть царство», который тоже, как правило, произносит священник в богослужебном обиходе, читаются такие покаянные тропари. Ну, тоже большинству молящихся, имеющих молитвенный опыт мирян, они известны. «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющи, сию те молитву, яко воды ци грешней приносим, помилуй нас». Далее, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» и второй покаянный тропарий. «Господи, помилуй нас, на тебя бы уповахом, не прогневайся на нас его, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, избавленный от рак наших, ты бы, если Бог наш, и мы, люди твои, сидева руку твоею, и имя твое призываем. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И заканчиваются покаянные тропари чтением тропаря, обращенного ко Пресвятой Богородице. «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на тебя, да не погибнем, но и да избавимся тобой от бед, ты бы, если спасение рода христианского».
Говорит протоиерей Андрей Спиридонов.
Ну, здесь можно подчеркнуть, что вот эти тропари тоже известны большинству оцерковленных людей, потому что они входят и в те последования, которые могут читать и миряне, и читаются при совершении таинства исповеди. Они здесь тоже не случайны в контексте входных молитв, причем в самом их начале, потому что, ну, таким образом мы видим, что священник, диакон, те вот, кто готовится приступить к совершению, к служению, точнее, вот, совершает сам Господь, к совершению, в общем-то, евхаристической и в каком-то смысле и страшной жертвы, потому что это встреча тоже с самим Богом. Можно здесь сказать, что каждая литургия, каждое наше причащение — это есть и суд Божий о каждом из нас, если мы причащаемся, потому что что такое суд Божий? Суд Божий — это встреча с самим Богом, прямая, личная. И каждая встреча с Богом — это есть и суд о каждом из нас. В нашей вере или неверии, или маловерии, о нашем покаянии или, наоборот, нераскаянности. Поэтому те, кто приступают к служению совершения литургии, они перво-наперво исповедуют свою греховность, свое недостоинство. Это тоже очень важно понимать, что священник, который приходит к служению литургии, он вовсе не исповедует некую свою праведность, некую свою заведомую там, готовность, подготовленность, так сказать, духовную мощь. Он, напротив, исповедует свою греховность, что он тоже есть один из первых грешников. И вот эти тропари, если их молитвенно произносить, именно что покаянные, они и должны нас, и совершающих, служащих совершению литургии, причащающихся, с самого начала настраивать на вот такой вот именно покаянный лад, на смиренное сознание собственных грехов и немощи.
Благодарю вас, отец Андрей, вы предвосхитили мой вопрос. Я как раз хотел попросить вас на минутку уйти от прямой описательности и объяснить нам внутренний смысл происходящего во время входных молитв, и вы это сделали. Но у меня осталась только маленькая ремарка. Вот смотрите все же, чем принципиально отличается христианство от многих других религий, в том числе предшествовавших. Представьте себе жреца египетского или иудейского, или какого-нибудь жреца майя. Они выступали непосредственно как какие-то посланники, если угодно, клевреты, в данном случае своего сюзерена, и сами представали перед испуганными порой мирянами, как какие-то страшные непогрешимые существа. Ничего похожего в нашей церкви нет. И, наверное, собственно, это и есть церковь, не в смысле здания, а в смысле более обширном. И таким образом проложен действительно знаменательный водораздел даже в личности священника, даже в том, что он кается между всем предшествующим и христианским. Вот даже такая, казалось бы, мелочь, да, обряд всего-навсего. Это же не символ веры, не какие-то основные постулаты, обряд. А уже в этом обряде есть многое такое, где как в капле воды можно рассмотреть и сущность нашего вероучения.
Ну, что такое обряд? Обряд, в собственном смысле, можно сказать, в идеале, это тоже материя таинства. Мы уже об этом говорили, можно повториться, что даже ведь присутствие материи таинства, если так можно выразиться, оно ведь присутствует изначально в самом творении Божьем. Материя, которая выражает таинство творения. Человек создан с душой и телом, как мы веруем, тоже исповедуем. Есть мир горний, невидимый, духовный, есть мир материальный, физический, видимый. Иногда, может быть, в каком-то смысле, поскольку отягощен грехом и профанный в отношении к миру вот, горнему, там, ноуминальному, выражаясь философским языком. И изначально это так Богом задумано и дано. Мы можем задаваться вопросом, почему Бог сотворил человека с душой и телом, а не просто как невидимого духа. Сотворил бы Бог человека просто как существо чисто духовное, наверное, можно было бы думать вслед за некоторыми философами, что меньше было бы проблем, человек бы, часть творения не была бы отягощена вот самой этой материей, вот этой одебелевшей телесностью и так далее и тому подобное. Но телесность порой представляется человеку в виде чего-то отягчающего вследствие грехопадения, вследствие разрыва отношений человека с Богом, а не потому, что есть некий недостаток в творении Божьем. Но вот за всем этим стоит некая тайна тоже. И одновременно ведь видимая, материальная, телесная, обрядовая сторона, она необходима, чтобы быть вместилищем Духа. То есть одно другому здесь способствует, поспешствует, одно без другого оказывается невозможно. Вы говорите, что в отличие, скажем так, от языческих, магических традиций, имеющих место быть в мире, жреческих, в христианстве в принципе не так.
Да, есть... именно принципиально, да. По-другому.
Но я думаю, здесь, конечно, проблема некоторая все равно может быть и внутри христианского миропонимания, и внутри церковного самосознания, потому что проблема какого рода? Ну, скажем так, стремление к некому формализму, к некому фарисейству, к магизму, оно, к сожалению, может себя проявлять в любом человеке, даже и в христианине, даже и в священнослужителе. Священник, священнослужитель, он есть некий, с того момента, как его рукоположили, готовый, такой совершенный, непогрешимый абсолютно образец, так сказать, вот, священнического служения. Это, не знаю, духовный Шварценеггер, вот, который никогда ни в чем не погрешает, не ошибается. Нет, священник, он тоже человек. И в священнике есть и свои страсти, и свои немощи, и свои какие-то, может быть, и греховные мотивы. И священник может тоже ошибаться. И вообще, в принципе, священники тоже, Бог с дьяволом борется в каком-то смысле. Поскольку любой человек, который не является бесстрастным, ну, свободным от страстей, а таковыми только и явились уже великие святые преподобные. Пока человек не свободен любой от страстей, значит, на него дьявол может непосредственно нападать, воздействуя через эти самые страсти. Поэтому священник, он тоже не свободен от духовной брани. Почему священник тоже должен в какой-то степени и воздерживаться, и поститься, и молиться, и, как здесь сказано в самом вот служебнике, стараться быть, находиться в мире со всеми, не держать ни на кого обид, потому что, приступая к служению литургии, он тоже может испытывать различные чувства и действия каких-то страстных мотивов, и он должен быть сам первым учиться, пытаться быть воином Христовым. Ну, то есть он тоже находится в состоянии духовной брани. Поэтому не в последнюю очередь к нему вот эти вот покаянные темы, которые здесь заявлены в молитвах вступительных к совершению проскомидии, они являются не менее актуальными и важными для него самого, как священнослужителя, ну, не менее актуальными и важными, чем для любого другого христианина, может быть, даже и исповедующегося совершенно искренне последним грешником, и священник должен себя ощущать тоже неправедным фарисеем, который говорит: «Благодарю тебя, Господи, за то, что я есть не такой, как прочие человекцы, да, вот, пощусь как должно, милости не даю, я не такой, как прочие, или как вот этот мытарь». Нет, можно сказать так, что вообще основным смыслом наших молитв, и священнических тоже, должна быть молитва вот этого самого мытаря: «Божьей милостью будем негрешным». И здесь вот этот смысл главной покаянной обращенности к Богу, его благодати, что Бог пришел своей благодатью, не священник своей силою совершает то, что совершается. То есть он действительно, он не жрец, он не маг, не дай Бог себя ощущать, начать жрецом или магом. Он смиренный раб Христов, и не просто раб Христов, а еще и слуга должен быть вот всем остальным, кто... вот с ним, как священником, будет иметь дело. Всем пришедшим и образующим единое евхаристическое собрание.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Вся правда Бога ответа не доумеющий. Сию молитву я повадрице, грешник и Твоею, имя Твое, Христос.
В начале совершения литургии, о входных молитвах, о молитвах Проскомидии рассказывает главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Ну, вернемся к входным молитвам. После покаянных тропарей читаются следующие молитвы, которые уже имеют несколько иное содержание, причем их чтение обращено первоначально ко Христу, при этом священник подходит к иконе Христа Спасителя, которые обычно располагаются справа, если смотреть с точки зрения священника, стоять лицом к алтарю справа от царских врат, к образу Христа Спасителя. Священник крестится, кланяется, прикладывается, то есть целует этот образ, читая следующую молитву. «Пречистому образу Твоему поклоняемся благие, просяще, прощение прегрешений наших, Христе Боже, волею бы благоволилась и плотью взыти на крест. Да избавиши, я же создал иси от работы вражия. Тем же благодарственно вопиемте, радости исполнился иси, спаси наш, пришедый спасти мир». Как мы видим, здесь присутствует также смиренное такое исповедание собственных грехов и просьба о прощении прегрешений. И одновременно мы здесь исповедуем свою веру, священник исповедует свою веру именно вот в крестную жертву Христа Спасителя, в действенность этой крестной жертвы, в значимость искупительного подвига. То есть вот следом за этими покаянными тропарями, при исповедании собственной греховности, священник, повторюсь, исповедует значимость искупительного подвига Господа Иисуса Христа, при этом вот прикладываясь, целуя икону Христа Спасителя на иконостасе. Далее священник, за ним повторяет то же самое, диакон тоже кланяется, вот, целует иконы. Священник отходит левее от царских врат, где, как правило, располагается образ Пресвятой Богородицы, и тоже кланяется, крестится и целует образ Богородицы с чтением следующей молитвы. «Милосердие суще источник, милости сподобина с Богородицы, призрена люди согрешившие, яви яко присно силу твою, на тя бо уповающе, радуйся вопиемте, яко же некогда Гавриил бесплотных архистратик». Можем заметить также, что как вот в чтении предшествующей молитвы, обращенной к образу Христа, к Христу Спасителю, помимо вот покаянного исповедания собственных прегрешений и веры нашей в искупительный подвиг Христа, Спасителя, Его креста, значение Его крестного подвига, говорится о радости. Говорится о радости, говорится о том, что искупительный подвиг Христа и тот труд, тот подвиг святости, который понесла Пресвятая Богородица, это нас все сподобляет некой неизреченной радости, которой все оказывается исполнено. И как Гавриил, архангел, возвестил Богородице то, что великое таинство Боговоплощения должно совершиться с ее помощью. Она для этого избрана Богом. Он обращается, архангел, к Богородице со словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Эта тема радости, духовной радости, радости о спасении, радости о высшем, о вышнем мире, о горнем, она, оказывается, эта тема, это вот ощущение, можно сказать, радости духовной, восприятие духовной радости, прямо связано и с покаянным осознанием нашей собственной греховности и исповеданием веры в искупительный подвиг Христа и веры в предстательство Пресвятой Богородицы, и то, что это нам дарует и спасение, и радость о спасении. Можно сказать, в этом есть такой вот парадокс веры, что понимание, то, что мы находимся в состоянии греховного отпадения от Бога, одновременно оказывается растворено радостью о том, что при всем этом спасение совершено уже, и надо только его взыскать, прийти в общение со Христом. Так мы видим, вот эта тема здесь при еще во входных молитвах, предшествующих началу священнодействия Проскомидии, присутствует.
Выступал протоиерей Андрей Спиридонов. Также прозвучали песнопения Павла Чеснокова в исполнении Санкт-Петербургского хора «Леге Артис» и старинный распев в исполнении хора братьев Соловецкого монастыря. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача вторая. Сегодня Алексей Михайлович Лидов продолжает свой рассказ о мировоззренческих мифах о Византии.
Собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности. Как пример такого отношения был знаменитый роман американского писателя Ирвинга Шоу, который назывался «Вечер в Византии». Там вообще ничего не было про Византию. Там описывалось... среда Голливуда. Я когда-то, должен признаться, там лет 25 тому назад прочел этот роман, именно потому что меня привлекло слово «Византия». Но про Византию там не было сказано ровным счетом ничего, а речь шла о каком-то вот этом таком странном мире голливудовского закулисья с кинозвездами, продюсерами и прочее, и прочее. Да, собственно говоря, существование этих двух мифов, нереального и отрицательного. Существует очевидный и положительный миф, формулируемый некоторыми авторами, отчасти как протест и возражение против этого мифа просветительского, который в нашей традиции, в русской традиции, наиболее последовательно сформулировал Чедаев, который просто почти дословно повторял инвективы Монтескье и других французских писателей, как бы опять-таки же более-менее с тем же пафосом, обличая русское самодержавие эпохи Николая I, он также как бы пытался обличить образцы этого самодержавия, которое он видел в Византии, и, в общем, просто почти буквально повторял выпады французов XVIII века. Но в то же время, отчасти как протест, возникает вот другая традиция некого восхваления Византии как единственно возможной модели существования, как воплощение абсолютного добра. И у современных некоторых политологов, связанных с евразийством, можно прочесть такие заявления, что любой человек, критикующий Византию, наш враг, что Византия для нас это абсолютное добро и так далее и тому подобное.
А разве восхваление Византии было присуще России, русским не из коней?
Отношение было довольно сложным. То есть сложным в первую очередь и политически тоже, потому что не будем забывать, что Византия была империей, а Русь так или иначе была независимой страной. Она культурно и духовно абсолютно зависела от Византии. И просто напомню тот факт, что подавляющее большинство русских архиереев в домонгольский период были греками. И, конечно, она всегда воспринималась как некий почти недосягаемый образец. Но при этом это был одновременно и соперник, и некое государственное образование, раствориться в котором Русь не хотела. Кроме того, довольно скоро возникает мысль о лукавых греках, которые всегда обманывают.
И лукавых вот суд до сего дня.
Да, и вот эта вот тема, значит, византийского вероломства, которая нашла отражение в многочисленных исторических романах и советских кинофильмах на тему Руси изначальной. Там византийцы появляются исключительно в виде каких-то мерзких интриганов, которые только и думают о том, как обмануть и ограбить, так сказать, благородную, честную Русь. Да?
В советскую эпоху этот отрицательный подхватили.
Ну, так сказать, на уровне массовой культуры, и именно как отрицательный миф был очень удобен для другого националистического мифа, о такой как бы русской самобытности. Причем очень часто истоки этой самобытности искали в язычестве, и отвергая христианство как такой византийский проект, да, призванный бы ликвидировать или подчинить, исказить эту национальную самобытность. Собственно, Византия — это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности.
О Византии существует много мифов. Лично вас какой поразил больше всего?
Ну, поразить меня на тему Византии достаточно сложно. Но можно говорить как бы о степени нереальности этих мифов. Пожалуй, вот в этой антивизантийской мифологии, созданной французскими просветителями, меня в свое время, когда я понял, что, собственно говоря, было сделано, это, надо сказать, отнюдь не общеизвестный факт, да, вот этот вот антивизантийский проект Монтескье, Вольтера и же с ними. Меня больше всего поразило, так сказать, полное игнорирование реальности. Что можно в рамках этого проекта просто вот на белое говорилось черное. Что в этой культуре не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Да? Полное игнорирование образованности Византии. Да? О том, что византийская цивилизация была на порядок более образована, чем западная. Что там была в том же Константинополе полная грамотность. Что почти каждый человек несколько лет учился в школе, где давались начальные знания и о Платоне, и Аристотеле, древнегреческой драматургии, Плутархии и так далее. И это знал каждый.
Вот. А можно ли допустить, что Монтескье не знал об этом?
Нет, нельзя, потому что, то есть, когда-то мне казалось именно так. Когда я это прочел, я подумал, какое невежество, то есть они просто вообще ничего про это не знали. Но потом выяснилось, что Франция была наиболее информированной страной. с наиболее полным знанием реалий Византии и византийской истории.
А то есть, вы говорите, что в то же время выходят словари по Византии?
Вышел знаменитый словарь Дюканжо, он вышел до Монтескье, его, конечно, все знали, да? Словарь, как энциклопедия византийской культуры, которая иногда пользуется до сих пор, настолько он был фундаментален и хорош. И выходили тома, более 40 томов византийских историков. Это все до Монтескье. И вообще французская элита 17 века чрезвычайно интересовалась Византией. Там известно, что Людовик XIII, Мазарини, Кальбер, они собирали греческие рукописи. Людовик XIII переводил византийские трактаты эпохи Юстиниана и так далее. То есть это был такой уровень знания греческого языка. Так что представить себе, что Монтескье не знал, просто невозможно.
То есть, вот лично у вас нет сомнений, что речь идет о целенаправленной антивизантийской кампании?
Абсолютно. Причем целью этой кампании была не Византия. Из Византии создали жупел, такой вот муляж для битья. Цель, конечно, во французский абсолютизм. Но поскольку тогда этот абсолютизм был правящий, и существовала цензура, и много чего еще, как бы создав такое как бы чудовище под названием Византийская империя, они однозначно как бы обличали через этот самый созданный отрицательный миф современную им систему правления.
А вы пытались когда-то обсудить вот эту вашу идею с вашими друзьями, коллегами на Западе?
Да я это излагал несколько раз. Один раз это было на международном семинаре, который проходил на Корфу и назывался «Греция. Мост цивилизаций». Ну, в общем, реакцией западных коллег, которые там присутствовали, было некоторое изумление, потому что то, что я говорил, было для них абсолютной новостью. Люди, которые были на этом семинаре, это приняли и очень серьезно об этом задумались. Они услышали объяснения для очень многих своих вопросов и недоумений. Понимаете, в чем дело и что хуже всего? Что этот антивизантийский миф ушел на уровень подсознания. Как вот слово «Византия» в 9 случаях из 10 рождает вот у нормального западного человека отрицательные коннотации, отрицательные ассоциации и ощущения, за небольшими исключениями, да, то это переходит на современную ситуацию, когда он общается с людьми из стран так называемого византийского мира, которому и мы с вами принадлежим, да, которому также принадлежат, например, Греция, Болгария, Румыния, Кипр, это я перечисляю страны, которые сейчас входят в состав Евросоюза, то он невольно отождествляет эти страны с православием, а следовательно с византийской традицией, его отношение к Византии в значительной степени переходит на отношение к православию и приводит к сожалению, вполне однозначной для массового восприятия реакции. Как что это люди принадлежат к недоевропейской традиции или вовсе к неевропейской традиции, что они отчасти варвары, что они должны быть, в лучшем случае должны быть, пройти как бы школу европейской демократии, да, и, конечно, отказаться от каких-то своих глупостей и суеверий, как на уровне политики, так и на уровне восприятия духовной культуры.
Ну, интересно, что предки тех же самых европейцев совсем иначе относились к Византии.
Я попытался проследить, как формируется этот антивизантийский миф. Кстати, это была бы для кого-то замечательная тема для диссертации, проследить этапы формирования антивизантийского мифа. На мой взгляд, этот процесс начался аж в XIII веке, после захвата крестоносцами Константинополя. Ну, в общем, они совершили преступление, и это было понятно уже современникам. Как мы помним, папа Иннокентий, современник этого четвертого крестового похода, он осудил поведение, то есть своих собратьев по вере, То есть было понятно, что произошло некое преступление и безобразие. Им самим было понятно. И как некое оправдание начинает формироваться вот этот миф о какой-то восточной деспотии, которая нам чужда, инородной чужой религии и так далее и тому подобное. До этого лейтмотив, конечно, есть многие впечатления, да, и не только положительные, но лейтмотив западной реакции на Византию – это восхищение и преклонение, потому что они видят культуру, которая на порядок выше, чем
их собственная.
Причем на всех уровнях, в том числе и в сфере юриспруденции, и системы законов, которая действовала. Напомню, что в Византии действовал в разных редакциях кодекс Юстиниана, да, который был вершиной римского права, и на основе которого там, Наполеон уже создал свой кодекс Наполеона, ставший главным сводом законов для Европы XIX века. То есть, я говорю, даже в этой сфере образование, то есть поголовная грамотность, о которой на Западе в это время приходилось только мечтать, что там даже элита в массе своей была неграмотна, не говоря уже о простых ремесленниках, да, грамотность и письменность была уделом западного духовенства, и все. Ну, просто на всех уровнях это не сопоставимые по уровню развития модели, и это все вызывало естественное чувство восхищения, не говоря уже о великих памятниках, о красоте Константинополя, о богатстве и разнообразии форм жизни, национальности, национальных культур. Константинополь был таким интернациональным мегаполисом, в котором жили разные народы, религии, и мегаполисом, который поражал своим богатством. То есть, собственно говоря, ни о какой как бы недокультуре или культуре второго сорта говорить абсолютно не приходилось. Взгляд был снизу вверх. А потом в процессе политического упадка Византии, который продолжался довольно долго, в общем, реально 2,5 столетия, от 1204 года, 4-го крестового похода, и до 1453, до падения Константинополя под ударами турок. Вот за это время вот формируется такой негативный миф, и мы следы этого мифа видим, например, в сочинениях Вазари в отношении византийского искусства, которое с некоторым презрением и чувством превосходства в начале XVI века отзывается о так называемой манере Византина, которая была преодолена великими художниками Ренессанса. И для него это тоже уже некое клише и миф, без всякого упоминание о том, что крупнейшие художники, сформировавшие это явление Ренессанса, все были очень либо византийскими учениками, либо следовавшие византийской традиции, такие как Чимабуя, Дуччо, да и даже Джотто. Но он как раз их выделяет и весь процесс Ренессанса рассматривает как отрицание вот этой примитивной и убогой, ограниченной, беспомощной маньеры грека или маньеры византина.
Да, но с Западом более-менее понятно и с причинами формирования этого антивизантийского. Но, вы знаете, если мы сейчас выйдем на улицу где-нибудь в центре Москвы и спросим людей, что они думают о Византии, я думаю, что в лучшем случае это будет незнание.
Потому что это клише. Клише, которое стало основой образования, которое влияет на очень многое. Ну вот приведу еще один пример. Вот ситуация, например, 4-го крестового похода, да, когда банды крестоносцев разоряют величайший город в мире, да, и богатейший город в мире. Город, с которым связаны истоки нашей культуры и, я бы сказал, все лучшее, что лежит в основах русской духовной традиции. И вот предложить там среднему школьнику, с кем он себя будет идентифицировать, с благородными защитниками города или с крестоносцами? Однозначно с крестоносцами, потому что вся традиция описывает крестоносцев как своего рода героев. В бесконечном количестве там романов, начиная от Вальтера Скотта и далее по длинному списку, в кинофильмах и прочее. Если вы зайдете в любой большой книжный магазин, вы там, если найдете с трудом там пару книг про Византию, то вам очень сильно повезет. Но вы найдете десятки книг, посвященных крестоносцам, рыцарским орденам и прочее. Это определенная образовательная модель и некая система ценностей. И, собственно говоря, возвращаясь к этому сюжету о византийской идентичности, это проблема просвещения и образования. То нам необходимо воссоздать, если хотите, традицию византийского образования.
Подошла к концу вторая беседа о Византии с известным византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Тема следующей беседы – «Лик и маска Византии». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.